Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном.
Привет, друзья! В Москве 11 часов утра. Вы смотрите «Честное слово» на канале «Популярная политика». Меня зовут Ирина Алиман, и, как обычно, в начале нашей трансляции призываю всех, кто уже подключился или только подключается, ставить лайки вот прямо при входе, писать комментарии в чате, задавать вопросы через суперчат, либо с помощью стикеров friendspolitica.media. Конечно, поддерживать нас на Патреоне, либо становиться спонсором нашего канала на Ютубе, а можно и то, и другое сразу. Прямо сейчас переходим к беседе с нашим сегодняшним гостем. У нас в студии экономист, политик Владимир Милов.
Володя, привет. Всем доброе утро.
Ты на этой неделе, мне кажется, присутствовал примерно на каждом YouTube-канале.
Типа того, да, да. Многостаночник.
Да-да, если бы ты был действующим политиком прямо сейчас, я бы предположила, что ты куда-то избираешься.
Нет, зовут просто.
Это прекрасно, мы его тоже позвали.
Ты знаешь, у нас ограниченный набор спикеров такой, поэтому мы все кочуем, такие кочевники.
Мы его тоже позвали, и спасибо, что пришел. Ты, кстати, был на «Популярной политике» в этот понедельник. Ты дебатировал с адвокатом Ильей Новиковым. Скажи, пожалуйста, как тебе спустя несколько дней, постфактум, эта дискуссия, как ее оцениваешь?
Хорошая дискуссия, мне понравилась. Я, конечно, не согласен с оппонентом по всяким там принципиальным и частным вопросам. Но это был нормальный разговор. То есть, мне кажется, для дебатов есть такие два основные критерия успешности. Первое – это если там обсуждаются какие-то содержательные аргументы в защиту там, той или иной позиции. Да? И второе, когда это все не превращается там, в передергивание, какой-то поток лжи там, и фальсификации личных выпадов и так далее. Вот поэтому я хочу, чтобы возвращалась культура таких нормальных дебатов, здоровых. Да? И в последнее время было несколько таких. Вот, ну, хороший разговор с Новиковым. Еще раз, да, конечно, у нас разногласия. Да, мне не нравится то, что он говорит, но это все было в рамках. Достаточно взаимно уважительно, и там звучали серьезные аргументы с разных сторон, которые, конечно, надо проговаривать и дальше обсуждать. То есть, вот я за такой жанр.
Знаешь, из чего вообще выросла дискуссия про то, как называть эту войну путинской или российской? Ну, почему она выросла вообще в дебаты?
А я помню, да, мне вот присылали фрагмент вот твоего эфира с Ильей, да, и я видел вот этот ваш разговор, и, соответственно, тогда там, по-моему, и возникла мысль, что надо бы дебаты провести. Мне потом Руслан написал и говорит: не хочешь вот дебатировать с Новиком? Я говорю: хочу, я нормальные дискуссии всегда готов.
Ну, каково же было мое удивление, правда, когда я увидела анонс дебатов, потому что мне хотелось эту дискуссию вести в другом формате. Мне вообще кажется, что эта тема очень болезненная именно в тот момент, пока война все еще идет. И как будто бы вопросы ресентимента, например, к чему в итоге дискуссия и склоняется, логичнее обсуждать, может быть, после, а не прямо сейчас. Вот, так что это, конечно, с одной стороны, для меня было удивительно, а с другой стороны, в общем и целом, складывалось впечатление того, что действительно стороны говорят, я позволю себе в формате «я три дня за вами бежала», чтобы договорить, складывалось впечатление, будто стороны друг друга не совсем и не до конца понимают. Будет ли в итоге у тебя какой-то отчет? Переложение на цифры, о чем ты говорил.
Да, будет. Это, конечно, надо сделать, потому что вот у нас была вот эта брошюра про Россию будущего с Федором Крашенинниковым, но она была такая больше описательная, каких-то вот конкретных там идей по обустройству демократического государства. Но я вижу, что людей интересуют цифры, то есть все очень боятся, что вот этот вот отказ от империализма и возмещение ущерба Украине и так далее, и вот в том числе Илья говорил о какой-то ужасно большой стоимости вот этой вот переходной юстиции для военных преступников и причастных к войне, это все считается в цифрах. Мы пока этих цифр как бы так в серьезных деталях не давали, но их можно дать. Все это можно примерно прикинуть, примерно посчитать, и я бы хотел, чтобы для людей это вот выглядело достаточно убедительно и не страшно. То есть, это, безусловно, будут очень большие затраты, и, скажем, и на перестройку России, и на выплату репараций Украине, но Россия тоже большая экономика, у нее откроются большие новые возможности, если она станет нормальной страной, и нам это все абсолютно по силам, и просто есть еще и моральное обязательство вот на все эти расходы пойти, мы не можем от этого вот бегать, да. Поэтому, да, я сделаю, мы это все посчитаем, опубликуем, и это будет поводом там для нового витка дискуссии, так что это вот, не знаю, я не считаю, что здесь это забегание вперед, потому что лучше быть готовым заранее, когда вот эти все темы с ностальгией и ресентиментом, они начнут поднимать голову. Вот в чем проблема там, где, к сожалению, это приводило в итоге к тяжелым последствиям, та же Германия 20-30-х или вот Россия 90-х нулевых, да, к этому не были заранее готовы. То есть все просто решили, что вот мы перейдем к демократии, все будет хорошо, а к тому, что будут поднимать голову реваншистские силы, просто готовы не были. К этому надо готовиться заранее, об этом надо говорить вот загодя, так что я считаю, что такие дискуссии важны.
А скажи, пожалуйста, как ты можешь спрогнозировать примерный объем тех средств, которые нужно будет направить на восстановление Украины, если война еще не закончилась, и ты не можешь закладывать в этот прогноз те атаки и те разрушения, которые еще могут произойти? И то же самое касается на самом деле и России, потому что война, повторюсь, не закончилась, и мы не знаем, какие разрушения могут быть на территории уже непосредственно России. Я сейчас, безусловно, про российские регионы, не про то, что пропаганда называет там новыми присоединенными территориями.
Ну, все-таки здесь моя оценка, что базовый ущерб это где-то между одним и полутора триллионами долларов. А здесь надо сказать, что вот это вот непонятная переменная, это сколько и как война еще будет продолжаться, но, на мой взгляд, ущерб, который уже нанесен, он основной. То есть, вот, например, стационарную энергетическую инфраструктуру, ну вот ее уже разрушили, они явно будут переходить к распределенной вот этой вот мини-генерации, да, то есть уже вот как бы строить большие электростанции снова они сейчас пока не будут, да, будут использовать мобильные передвижные какие-то мини-генераторы и так далее, да. Поэтому, то есть второй раз, например, вот мы не знаем, сколько будет продолжаться война, но второй раз разрушить крупные электростанции, ну, уже нельзя, их уже, в общем, разрушили, да. И поэтому я исхожу из того, что в целом основной ущерб, который нанесен, он уже более-менее понятен и оцениваем. Это где-то вот триллион с чем-то долларов. Это вполне подъемная сумма для России. Дальше, ну, посмотрим, как все это дело пойдет и насколько затянется. Ну, понимаешь, и я, с другой стороны, мы много вот это анализируем, там, в том числе обсуждаем с Майком Наки. Я не вижу у России потенциала как-то резко повысить интенсивность этой войны. То есть, они вот будут продолжать такие вот обстрелы, как сейчас, примерно какие-то вот микронаступления, как сейчас, да, но ни живой силы, ни техники для повышения вот градуса интенсивности боевых действий у них нету и не появится в обозримом будущем. То есть, вот это примерно, мне кажется, что дальнейший сценарий войны – это вот сколько-то там месяцев или лет продолжение примерно того же самого, что мы видим сейчас. Это будет, конечно, добавлять к ущербу, но не какие-то вот порядковые суммы.
Ты не боишься, что ты можешь недооценивать стороны? Я имею в виду и тот пакет помощи, военной помощи, который сейчас Украина получает от США, и те какие-то, возможно, козыри в рукаве, которые есть у Путина. В конце концов, мы до сих пор не знаем, нажмет ли он свою чертову красную кнопку или нет, и какие участки от этого пострадают земли вообще.
Ну, еще раз, с красной кнопкой, опять же, если речь идет об использовании тактического ядерного оружия, это все-таки, ну, не такие мощные боезаряды, ну, грубо говоря, это там, типа, бомба побольше мощностью, да, вот и все. Поэтому еще раз, я какого-то экспоненциального роста ущерба здесь не вижу. Ну, хорошо, даже если я его, допустим, недооцениваю, допустим, это не триллион долларов будет, а два. Россия может себе позволить и 2 триллиона, и даже больше. Это, еще раз, я вообще просто призываю всех перестать вот эти заламывать руки, да, по поводу того, что там какие-то страшные репарации в Украине, нас там угробят и так далее. Это не Первая мировая война, когда Германия платила репарации большому количеству стран, вот, которым она нанесла ущерб. Да? Вот. И здесь еще раз размер России, размер российской экономики и наши возможности, которые у нас будут в случае вот, возвращения в нормальности и снятия санкций, они вполне себе подъемные. То есть мы можем себе это позволить. Я считаю, что вот эта точка напряжения в обществе, я понимаю, что люди переживают, но она нагнетается политически и искусственно. Возможности для того, чтобы восстановить Украину, у нас финансовые будут. И еще раз, я думаю, что здесь уже надо переходить в плоскость конкретных расчетов. Ну, вот мы над этим поработаем.
Ну, ты в этом, безусловно, в разы сильнее, чем я, поскольку я в расчетах примерно ноль. Я, тем не менее, хочу все-таки оставаться на стороне реалистов и с этой точки зрения, с этой позиции задавать вопросы, например, о том, на чем ты основываешь свой оптимизм. Ты сам себя определил как оптимиста в рамках этой дискуссии. И мне хочется понять одну простую вещь. Все-таки санкции не будут сняты одномоментно. Чем дольше длится война, тем дольше наверняка будет период реинтеграции в России в то самое нормальное мировое сообщество, в том числе экономическое. Деньги, которые, те капиталы, которые были выведены из России и про которые ты говорил, что мы их найдем, ну, как-то пока их не нашли. И более того, мы знаем, что европейские страны отдают преимущество владельцам этих капиталов, которые их вывели, а не странам, из которых эти капиталы были выведены. Ну, то есть я хочу понять, все-таки твой оптимизм – это твоя политическая позиция или это твоя человеческая позиция?
Нет, смотри, значит, вот первое, что касается выведенных капиталов, это одно дело, когда, ну вот условно такой юридический владелец или юридическая крыша над этими капиталами – это вот нынешнее империалистическое правительство России, которое типа отрицает любую конфискацию этих активов. А теперь представь, что это правительство сменилось, и пришли люди, которые говорят, да, вот все, что выведено из России, да, это наше, да, вот забирайте. Потому что, еще раз повторю, что в России в целом отношение к деньгам, которые уже ушли за границу, это как отрезанный ломоть. Типа, то есть, вот каких-то там особых волнений вот из-за того, что где-то изъяли за границей чьи-то капиталы, я, откровенно сказать, не жду. Да? Поэтому, если новое правительство пошлет другой сигнал, вот забирайте, мы сами там вам передадим, да, то, значит, это будет предмет для такой быстрой достаточно договоренности. Ты говоришь, что снятие санкций не будет быстрым, все верно, но есть и механизмы того, что Россия прям не сразу должна будет триллион долларов заплатить. То есть, условно говоря, мы можем договориться, например, о том, что восстановление Украины будет прокредитовано теми же западными странами, и Россия потом это возместит позже. Когда сможет, когда снимут санкции, когда начнется экономический рост. То есть, это такая же, может быть, штука, растянутая во времени. У нас здесь есть маневр, как и снятие санкций. Просто здесь вот я это вижу так, как, вот, например, в 1990 году был подписан договор об окончательном урегулировании всех вопросов относительно Германии. Когда вот объединились ФРГ с ГДР. Да? Вот я думаю, что мы должны вместе с Украиной и с международным сообществом будем работать над таким окончательным договором, который разрешит все вопросы, в том числе и график по времени. То есть, и вот политики, с которыми я разговариваю на Западе, они прекрасно понимают, что с одной стороны, с Россией нельзя снимать санкции, пока она не выполнит все обязательства. Да? С другой стороны, с нас и невозможно что-то требовать, пока мы остаемся в изоляции и санкции работают. Да? Поэтому здесь нужна какая-то вот такая комплексная, зонтичная договоренность. Здесь нужен совместно согласованный вот график этих мер. Это все абсолютно возможно сделать. Я не вижу, прецедентов было немало, да, и я не вижу, почему здесь это какое-то должно стать такой фатальной проблемой.
Ну, у нас есть время, я надеюсь, у нас есть возможность для того, чтобы мы смогли все вместе проверить в конечном итоге эти прогнозы на их реалистичность и сбываемость. Давай о других дебатах поговорим, которые обсуждаются последние несколько недель. Они еще не состоялись, но, может быть, мы как раз сейчас узнаем о них чуть-чуть побольше. Я имею в виду дебаты с Марией Певчих по поводу сериала «Предатели». Ждать или нет?
Ждать. Ну, вот мы с ней обсуждаем дату, потому что я вот в понедельник улетаю в Берлин на неделю, да. И, соответственно, вот это, на этой неделе как-то все там чего-то не могли, но типа начиная там с 19-20 числа, я думаю, что это дело все пройдет, и я хотел бы, чтобы это были не дебаты вот с таймером, да, а просто мы вот сели и поговорили, как говорят, столько, сколько нужно, потому что тема большая, серьезная, и там есть о чем поговорить.
Скажи мне, пожалуйста, этот вопрос касается твоей реакции на первую серию, и ты несколько раз отреагировал в том ключе, что почувствовал себя впервые в ФБК некомфортно. Скажи мне, пожалуйста, о каком дискомфорте ты говорил?
Ну, во-первых, мне очень сильно не понравился сам фильм. То есть, если так вкратце сформулировать, я вот готов подробно все это рассказать, да, можем сейчас тоже
поговорить. Сделай спойлер.
Ну, короче, все было не так. Вот все было не так, как Мария рассказывает, могу там вкратце объяснить. Но это ладно, то есть я не против, если вот Мария сняла там фильм с какой-то своей позиции, да, и даже мне понятно там ее там ненависть к Ельцину, там ельцинской семье, там Березовскому, с Абрамовичем и так далее. Но меня поразила последующая реакция такого вот, ну, скажем так, видимого ядра сторонников в соцсетях, да, которые высказываются. И здесь есть две проблемы. Я реально был поражен этим. Не фильмом, не там интерпретацией 90-х, а именно вот этой реакцией, что многие люди пишут, мы ничего этого не знали, спасибо Марии, узнали впервые. При том, что там подавляющая часть вот той информации, которая соответствует действительности, она давно и хорошо известна. Ну, нельзя так не интересоваться своей страной вообще.
То есть у тебя претензии не к Марии в данном случае, а к аудитории?
Я шокирован тем, что аудитория, которая давно фолловит вроде как фонд борьбы с коррупцией, просто не знает элементарных вещей про свою страну. И это где-то это огромный пробел в нашей всей просветительской работе. Да? Вот. И второе, вот эта вот агрессивная реакция ко всем, кто высказался негативно об этом фильме. Многие те, кто критиковал, высказались, ну, мягко скажем, в не самой удачной форме, это правда, да. Но, честно сказать, вот такая манера нападок на всех, кто не согласен, ну, честно говоря, я вот, окей, если бы это был, например, повод, связанный с Путиным или какой-то коррупцией, или его там агрессивной войной там, и так далее.
Спойлер, третья серия.
Ну, вот смотри, если... Критика, вот эта вот критика, она же она не об этом. Это, в принципе, речь идет о вещах, о которых можно достаточно спокойно дискутировать. Они были давно, 25-30 лет назад. Да? И вот эта точка зрения, которую высказала Мария, окей, она на нее имеет право, но и мы все остальные, другие, имеют право с ней не соглашаться. Да? Сразу объявлять всех, кто не согласился, значит, с, так сказать, апрельскими тезисами, да, сразу всех объявлять там врагами, бенефициарами 90-х, там какими-то продажными там, и так далее. Я вот этого начитался очень много, и здесь хочу сказать вот коллегам из фонда борьбы с коррупцией, что судя по такой реакции вот ядра сторонников, надо что-то поправить в работе со сторонниками. Они не должны быть такими, это выглядит нехорошо. Это выглядит слишком похоже на вот какие-то другие структуры, значит, с фанатскими группами, да, которые мы обычно не любим. Да. Поэтому здесь вот, я думаю, что один из уроков этого фильма и реакции на него, что со своими сторонниками надо будет очень сильно поработать.
Скажи, пожалуйста, с чем ты, почему ты не связываешь реакцию сторонников, о которой ты сейчас сказал, с непосредственно нападками на Марию? Потому что я видела огромное количество комментариев в адрес Марии, даже не столько про сам фильм, поскольку претензий по существу, по фактуре, например, было, честно признаемся, не очень много. Но было достаточно много очень эмоциональных выпадов от известных авторитетных людей, и сторонники вполне могли реагировать на них.
Да,
почему нет?
Ну, знаешь почему? Потому что и я тоже получил свою долю, при том, что я максимально корректно высказывался, хотя мне очень хотелось. Я себе сказал, Вова, молчи. Да? Я не стал писать никаких эмоциональных постов, там, записывать эмоциональных видео, но я тоже получил. Поэтому это дело не в конкретных комментариях там, какой-нибудь Коха там, или я не знаю кого. Да. Надо признать, что все вот эти вот люди из 90-х, там, значит, журналисты, бывшие олигархи, они когда критиковали этот фильм, они выступили максимально неудачно. Это правда. Да, вот. Поэтому если кому-то из них там достается, ну где-то они в общем сами виноваты. Да. Понимаешь, мне кажется, что здесь очень важно прежде всего в зеркало смотреть. И ладно там вот эти вот люди из прошлого, ну... Ведут они себя как-то, ведут, и ладно, да. Люди должны думать, как мы себя ведем, как вот сторонники Навального себя ведут, да, и когда это становится чуть-чуть похоже на нашистов, да, или не чуть-чуть. Ну, вот мне не нравится это. Это вот очень серьезный повод поработать со своей аудиторией, что, друзья, мы должны все время смотреть в зеркало и говорить себе, мы не должны быть похожи на нашистов. Мы должны все-таки как-то отличаться культурно, стилистически там, и так далее. Так что такая работа здесь нужна.
Отвечает ли Мария Певчих за поведение узкой прослойки сторонников? Узкой, потому что все-таки далеко не все сторонники ФБК пишут комментарии в Твиттере, на Ютубе или в других соцсетях.
Мария имеет огромное влияние, в том числе и на эту прослойку. И это видно по этому фильму. То есть они просто, многие люди воспринимают на веру все, что она сказала. вот в этом фильме, да. Раз она имеет такое влияние, значит, она должна послать им сигнал, типа, calm down, успокойтесь, реагируйте спокойнее. Давайте вот обсудим все это то же самое, но в другом тоне.
Тогда что же не так в этом фильме, если аудитория среагировала так агрессивно, по твоим словам?
Да, ты знаешь, здесь к вопросу, что не так. Я вынужден признать, к сожалению, 90-е, вот сейчас спустя 25 лет, можно сделать вывод, они предельно мифологизированы. Люди не знают, что тогда происходило в целом. Есть несколько раскрученных попсовых сюжетов, типа вот залоговых аукционов или выборов 96-го года, но 90-е были очень сложной тканью, которые состояли из очень многого. Ну, то есть, вот, например, да, там, я не знаю, есть очень много там довольно грубых ошибок по фактуре, да, в этом фильме, но вот вопрос, вот почему я говорю, что вообще все было не так, как рассказывает Мария, вот она делает акцент на ельцинской семье, которая в итоге вот родила нам преемника. Значит, исторический факт, весной и летом 99-го года у ельцинской семьи и всех ее возможных преемников был огромный антирейтинг, все их ненавидели, и у них не было никаких шансов привести к власти преемника абсолютно любого. Можно вспомнить, там, как и глава администрации президента Волошин был оплеванный в Совете Федерации в апреле 99-го. Ельцину чуть не объявили импичмент, не хватило 17 голосов всего. Была чехарда премьеров и кандидатов, потому что не знали, кого выбрать, никто не проходил, не подходил, да, и вдруг вся страна почему-то это изменилось, и вся страна, значит, проголосовала за Путина. Да? Вот меня, скромного зрителя Вову Милова, вот интересует вопрос, а что такое произошло? Почему все это изменилось? Если смотреть Марию Певчих, то у нее как бы такой конвейер идет. Да? Вот ельцинская семья занималась махинациями, все было хорошо, да? И вдруг она решила, значит, привести такого преемника. Минуточку. У ельцинской семьи за несколько месяцев до выборов не было никакой возможности привести к власти никакого преемника. И вдруг она его все-таки взяла и привела. Вот что произошло? Ответа на это в фильме, в общем, я не вижу. Да? Дальше, значит, ну там много всякого разного, но куча всяких выдуманных линий, там, например, про вот эту историю с Собчаком и его выборами в Питере в 96-м году. Я вообще вот это не понял. Там это подается, что Собчак якобы Ельцину как-то мешал, и поэтому Ельцин решил сдвинуть его выборы. Минуточку. Собчак, во-первых, сам просил об этом. Это такой классический трюк, типа сократить конкурентам время на кампанию. Это было довольно известно в то время, это вот надо просто знать. Дальше там, значит, она говорит такую фразу, что вот Собчак-то был уж точно популярнее Ельцина. Ну, простите, вот он только что, незадолго до этого, выдвигался в Госдуму по списку РДДР. Возглавлял этот список движения демократических реформ, которое получило 4% всего-навсего. Какое популярнее Ельцина, откуда вот такие вещи как бы берутся? Дальше вся вот эта линия с залоговыми аукционами и связкой там с путинизмом, ну, она неправильная. Просто неправильная. Потому что Путин тупо сел на «Газпром», который никогда не продавался ни на каких залоговых аукционах. Да? Сел на «Газпром», сел на госкомпании, стал самым богатым олигархом. И все результаты залоговых аукционов пересмотрел. Все эти компании, которые тогда были проданы, он отобрал. Да? То есть, просто по-другому. Кроме Норникеля. Но Норникель – это далеко не самая крупная компания. Она там всего на 12-м месте в России по выручке. В 6 раз меньше «Газпром». То есть, весь этот сюжет, что вот, значит, из залоговых аукционов возникла какая-то олигархия, потом возник какой-то путинизм. Он разваливается. Потому что путинизм возник из того, что он просто сел на «Газпром». Все эти активы у олигархов отобрал. И больше 90% российских олигархов, вот у нас 125 миллиардеров, да, а бенефициарами залоговых аукционов были только 5 человек. То есть больше 90% олигархов, их капитал с залоговыми аукционами никак не связан. Это была абсолютно грязная история с залоговыми аукционами и тысячу раз разобранная. Но из нее не складывается вот эта пирамидка, что из нее там что-то выросло. Ничего не выросло. Выросло из того, что Путин пришел и захватил госкомпании, и вот так сформировал свою финансовую базу. И на самом деле, если рассуждать вот в этой спрямленной логике Марии, с которой я не согласен, то в принципе ты вот получается, что идея организаторов залоговых аукционов, она вот была не такая уж неправильная, лишить будущего президента финансовых активов. То есть надо было еще и «Газпром» продать. с Роснефтью, с Транснефтью. Если вот прям так рассуждать в бинарной такой логике, да, так не надо делать, но если вот, значит, продолжать вот такой стиль мышления, то вот выйдем на вот это и на второе, и на повторение такой же самой истории. Конечно же, путинская финансовая база связана с «Газпромом», прежде всего. Про это вообще ничего не говорится. Отношения между ельцинской властью и олигархами были крайне сложные, и вы у Марии в фильме ничего, например, не услышите про связь «Инвест», а зря, потому что это был ключевой сюжет, там шла очень сложная борьба там вокруг всего этого дела. Ну, то есть, это вот попытка выстроить картину на нескольких попсовых эпизодах, но там было много всего разного. И здесь самый важный вывод, что мы никогда не построим нормальную демократическую государственность, если мы не будем действительно анализировать, в чем причина проблем, а будем цепляться за попсовые эпизоды.
Володь, но разве это не то же самое, чем ты занимаешься в своем историческом цикле? Ну, вот у тебя вышел новый эпизод про Россию накануне революции 17-го года. Я посмотрела начало, и буквально за первые 5 минут я увидела у тебя и фактические ошибки, и незнание, и непонимание, или сознательное умалчивание экономического и политического контекста вот конкретного исторического периода, и манипуляции, или неверные интерпретации, и это просто в первые 5 минут. Притом, ты не заявляешь себя как историка. Это твоя точка зрения, это твоя призма.
Да, я, во-первых, сразу делаю этот дисклеймер и говорю, читайте источники. Я даже рекомендую там книги разные, там любые другие. Я просто говорю, вот сюжет, я даже не буду вам о нем подробно рассказывать. Идите, ищите, читайте сами. Да? Вот что я делаю. А в чем моя ошибка, что я говорю, что самая главная вот линия моего исторического цикла, что все другие европейские страны за вот эти 150 лет двигались к парламентаризму и к демократизации, да? А российская монархия до последнего упиралась, чтобы поступиться хоть граммом абсолютистской власти. Вот в чем здесь ошибка?
Смотри, тут можно отдельно обсуждать твой исторический цикл. Ты знаешь, что у меня были к нему некоторые вопросики конкретным сериям. Но в данном случае я хочу сказать, что у тебя есть определенная генеральная линия, как и у Маши в «Предателях». Твоя генеральная линия заключается в том, что действительно Россия не только, ну, собственно, и крестьянство, и там часть дворянства стремилась так или иначе к другому образу жизни. Но, например, крестьянство в имперской России никогда не наделялось и не требовало политической субъектности. И причины революции были не в том, что российский крестьянин или уже новый городской житель хотел свободы. И первая революция, и вторая начались по совершенно другим причинам. Но у тебя есть генеральная линия, которую ты подкрепляешь теми аргументами и теми фактами, которые ее, собственно, подтверждают. У Марии есть своя призма, я сейчас не, чтобы понятно было, да, я сейчас не набрасываюсь на тебя и не пытаюсь выгородить Марию. Она все это прекрасно сделает за себя, когда вы встретитесь и будете обсуждать. Но я вижу, что у нее есть своя призма и своя точка зрения, своя оптика, через которую она смотрит на события до Путина. То есть до того, как Путин как раз избрался в качестве преемника. И у тебя есть на определенный исторический период своя точка зрения. И мне кажется, что эти взгляды, эти интерпретации, они допустимы. Они могут существовать в одном пространстве. Но мне кажется, что когда эти интерпретации существуют в одном пространстве, то, наверное, стоит действительно их уважать, их обсуждать, но не, наверное, не грызться и не сражаться за там правоту одной из них.
А кто грызется-то? Нет, Ира, здесь вопрос не... Я вообще зайчик. Я вот как... Я просто идеально себя вел после выхода этого фильма, хотя во мне все кипит. Но здесь, конечно, каждый имеет право на свою интерпретацию, да? Но я же сам вот определяю, там, кого из людей, интерпретаторов я считаю своими союзниками. Да? И вот люди, которые настолько неверно интерпретируют опыт 90-х, ну, я не хочу быть там условно... Я всегда поддерживал фонд борьбы с коррупцией. Да? Мне неизвестна такая организация, фонд борьбы с Ельциным. И я бы не хотел вот в этом участвовать. Да? Поэтому вот когда я смотрю на фильм «Мария Певчих», для меня это не союзническое произведение. Это... То, что я слышал там, это вот примерно разгон тех же вещей, которые я слышал в 90-е от коммунистов, в нулевые от путинистов, и там постоянно все эти годы от Явлинского, да, эта интерпретация ничем не отличается от интерпретации моих политических противников. Поэтому здесь вопрос не права Марии. Мария, безусловно, имеет право высказывать все, что она хочет. Вопрос, как я к этому отношусь. И я не отношусь к такой интерпретации, как к союзнической. это скорее вот выглядит как интерпретация из другого лагеря. Что касается моего цикла, я буду рад с тобой это обсудить, на самом деле. Хочешь, вот сделаем там гостевой стрим у меня на канале, да? Я не наделяю крестьянство политической субъектностью. Я говорю о том, что нерешенный крестьянский вопрос, затянутый до упора, привел к тому, что они по факту поддержали большевиков в гражданской войне. Ну, хотя бы не поддержали белых. Вот о чем я говорю. Да. Про там, все остальные вещи, что причины революции были другие. А почему они были другие? Ну, я показываю вот эту петицию «Кровавого воскресенья». Там были политические требования. В том числе и о всеобщих выборах в учредительное собрание. Так что не знаю, буду рад обсудить.
Но они выросли из того, что на самом деле манифест о раскрепощении крестьян, он на самом деле был предпосылкой к последующим реформам. Реформам земства, которые, по сути, не были вертикальной организацией, а были общественной организацией.
Такой без полномочий.
Горизонтальной, на самом деле.
Да. Такие клубы перестройки.
Да, на самом деле период конца 19 века логичнее сравнивать с периодом конца 20 века, но я была бы аккуратнее с приглашением меня на, значит, такой гостевой стрим, потому что ты представляешь, как это будет? Я, значит, ворвусь к тебе в студию, отберу у тебя кота, кину на стол как бы распечатки своих лекций исторических. Хорошо. С заметками, с источниками. И буду два часа вот так.
Я очень рад это обсудить, да, и действительно, вот я уверен, что в такой дискуссии там мы обогатим и себя, и зрителей. Там,
зрители тебе будут донатить, взглядами. Лишь бы я ушла.
Не-не, я уверен, что мои, у меня-то умные зрители, они хотят слушать там разные точки зрения, и там и не обязательно. Я все время, кстати, своим зрителям говорю, не слушайте только меня, идите читайте источники и так далее. Поэтому давай такое сделаем, мне кажется, это будет полезно. Но я вот про историю, моя мысль очень простая, что в ситуации, когда важные реформы надо было делать довольно безотлагательно, да, их растянули на десятки лет. И в итоге так и не провели. И они были супер половинчатые. Не понимаю, как с этим можно спорить. Вот, по-моему, факт остается фактом.
Нет, я с этим не спорю. Я, на самом деле, даже открою зрителям секрет. Я видела сценарий, но, к сожалению, сценарий у тебя представляет набор абсолютно правильных тезисов без того, какие взаимосвязи ты между ними выводишь. И я такая, ну, да, царь плохой, да, бояре еще хуже, да, эти вообще отморозки полные, а эти, ну, вообще с ними не о чем разговаривать. А потом я сижу и, значит, открываю свой какой-нибудь исторический, я с собой некоторое количество книг взяла, когда уезжала, и такая, ну, да, надо было, конечно, поподробнее поговорить.
Слушай, а у меня претензии, вот как у человека, который был там глубоко погружен в госуправление, экономические реформы, в политику, да, у меня большие претензии к историкам, потому что я примерно понимаю, вот со своим уже жизненным опытом, я примерно понимаю, что именно тогда происходило. И историки, они, к сожалению, слишком много фокусируют все это дело на частностях. Например, на обсуждении там, деталей работы земств. А для меня главный факт, что у этих земств не было реальных полномочий, и вместо нормального местного самоуправления их просто создали как клубы для выпуска пара. Вот я это вижу так. Ты можешь с этим не соглашаться, но вот исторический факт, что земства, они что-то сделать для серьезной политической трансформации России не смогли. При том, что выглядело все это красиво, да, и можно подать в учебники как реформы. Для меня реформы – это что-то серьезное, что приводит к результату. Вот 90-е были реформы, а это все так.
Слушай, ну, все-таки хочется еще вернуться ненадолго в реформы 90-х годов 20 века. И немного поговорить о том, о чем, наверное, ты сейчас не упомянул, но я видела у тебя, кажется, на стриме с Таней Фельгенгауэр, ты говорил, проговаривал эту мысль, она достаточно важная, о том, что все, что происходило, люди, в смысле общество, это приняло. И поэтому тоже как бы часть ответственности за то, что происходило в 90-е, общество несет на себе. Права ли я, или я тебя как-то неверно цитирую?
Примерно так, да. Да, да.
Скажи, пожалуйста, тогда право ли общество, у которого не было опыта жизни в демократической стране, не было никаких навыков финансовой грамотности, в том, что оно занималось собственным выживанием, а не бастовало против экономических реформ Гайдара, например, и не советовало, как лучше поступить вот в начале 90-х?
Ну, экономические реформы Гайдара поддерживались, на самом деле, консенсусом. Это тоже исторический факт. 900 депутатов на съезде из 1000 проголосовали за либерализацию цен даже еще раньше, чем появился Гайдар. Вот. Так что это тоже вот факт, который надо учить. То есть люди сами попросили вот этого. Да. Вот. А что касается общества, очень интересно. Тут мои немцы, мой Семен, мои знакомые немцы, кстати, очень негативное, так, сори, вот по моим, значит, саммари моих разговоров, очень негативная реакция со стороны вот многих на Западе, кто следит за Россией, на вот этот фильм. Мои знакомые немцы сказали, там где-то даже одна профессорка немецкая высказалась на тему этого фильма, что вот это напоминает, когда после 45-го года у нас в Германии были некоторые, которые начали говорить, да, вот немцы все хорошие, а это вот 100 предателей, которые, значит, устроили гитлеризм. Такие голоса были. Их быстро пригасили и сказали, нет, давайте разбираться серьезно, как нация вот смогла в таком всем коллективно участвовать, и об этом всем надо говорить. Да? Вот, по поводу общества. Реакции, этот факт тоже исторический, да, реакции общества на все эти трудности 90-х был уход в себя. Деполитизация, чума на оба ваших дома. Это вот был лозунг, который активнее всего звучал. Уход из политики – это когда вы себя заковываете в наручники и кладете рядом ключ. И каждый, кто мимо проходит, может сделать с вами все, что угодно. Вот люди должны вот это понять. Что демократия – это не только то, что делают 3-4 черта там где-то в Кремле, да. Я вообще, мы с Навальным очень много ругались на эту тему, мне противен такой элитоцентричный взгляд. 3-4 махинатора у власти всегда будут, будет даже больше. Прохиндеи есть всегда. Люди-то чё? То есть, вот еще раз, такая же история была в 90-е с режимом Илиеску в Румынии, после того, как Чаушеску пристрелили. В 96-м году румыны вышли, его снесли. Такая же история была в Словакии с Мечером. В 98-м году словаки вышли, его снесли. В 2000-м Югославия снесла Милошевич. Грузины в 2003-м Шеварднадзе. Украинцы Кучму, Медведчука, Януковича. А мы-то что?
А правильно ли я тебя понимаю, что это российское общество само довело себя до такого состояния?
Оно, понимаешь, если ты хочешь от властей чего-то добиться, то надо добиваться этого. Вот эта вот пассивность 90-х и нулевых, ну, это фактор, который очень серьезно внес вклад. То есть, когда вы самоустраняетесь, придет любой проходимец, не Путин, а кто угодно мог прийти, да, и будет делать с вами что угодно, если вы не протестуете. В России первые крупные протесты появились только в 2011 году, когда уже было поздно. Меня вот интересует вот этот вопрос.
Подожди, подожди, извини. Все да. Мое детство я видела по телевизору, я тебе как-то рассказывала, постоянно протесты шахтеров. Я даже не помню, когда они начались. Я имею в виду, что фоном у нас всегда работал телевизор, сначала первый, потом НТВ. И я все время видела протесты шахтеров. Мне казалось, что это такая профессия – бастовать.
Шахтеры – это очень специфическая история. Это была дико убыточная субсидируемая отрасль, которую надо было закрыть. Ее закрывали, им это не нравилось. Это то же самое примерно, что делала Тэтчер в Англии в 80-е годы. Тоже субсидируемые шахты закрыла, они бастовали. И вот это у нас был такой второй прогон уже, значит, в России. Вопрос не в шахтерах.
Ну, а протесты, извини, ну, пожалуйста, смотри, начало 90-х.
Смотри, вопрос вот в чем. Что вот были выборы там, в 96-м году, да, вот были выборы в 2000-м. Там обсуждают, их сфальсифицировали, не сфальсифицировали. Это отдельная большая тема. Я вообще не согласен с этой всей интерпретацией из Игоря Певчих. Это все было не так. Можем отдельно поговорить. Да. Но где был нормальный кандидат? В 96-м, в 2000-м. Почему там какой-то вот набор из там, 10 чертей был? И не за кого. Я голосовал на этих выборах, я был в шоке каждый раз, что не за кого голосовать. Мне в 96-м году пришлось голосовать за Ельцина, я просто не хотел коммунистов, хотя Ельцин уже к тому времени никому не нравился. Да. В 2000-м мне пришлось голосовать за Явлинского, которого я терпеть не могу, да. Ну, просто потому что, а за кого еще, да. Вот где был нормальный кандидат? 140 миллионов человек. Ну, нация как-то должна себя защищать, и демократия, она просто сверху, из Кремля, сама по себе не построится. Нельзя неправильно обвинять вот людей во власти, что они там хотят что-то сделать под себя. Надо требовать и выходить. Вот я в цикле про историю об этом рассказываю, что Россия требовала, Россия выходила. И эти эпизоды надо помнить и отдавать им должное. Там, да, не получалось, но тем не менее это было. Почему в 90-е не возникло какого-то мощного движения снизу за демократию, но без коррупции?
А что происходило предыдущие 70 лет?
Это все верно. И здесь вот я не знаю, ты видела или нет, я выложил у себя в Телеграме, у нас была 2 мая дискуссия в Reform Space в Вильнюс про вот эту всю историю. Я это сравниваю, понимаешь, вот когда ты учишь ребенка на велосипеде кататься. Вот он падает, да. Но вот он первый раз проехал без остановки 30 метров и все равно упал. Вот с ним надо поговорить, ему сказать: сыночек, ты молодец, что проехал 30 метров, но давай вот еще с тобой что-то подкрутим, и в следующий раз проедем 100 метров, 200, и потом уже не будем падать, да? Можно вот так вот сделать. Можно начать типа на него орать. Типа, сколько раз я тебе объясняла, откуда у тебя руки растут там, и так далее. Я, когда говорю об обществе, я не имею в виду, что надо на него ругаться. Да? Но ему надо это объяснить. Что если оно хочет, чтобы махинаторы не узурпировали власть наверху, ему надо проявлять активность. И если оно не будет проявлять активность, то каждый раз будет повторяться вот такая же самая история. А если обществу подсовывать каждый раз вот такую мысль, что это не вы виноваты, а кучка предателей наверху, то у него будет такое: а, отлично, значит, сейчас там разберемся с предателями, всех расстреляем и опять пойдем копать картошку. Нет, никакой демократии никогда не будет, если вы будете копать картошку и самоустраняться из политики. Вот это, мне кажется, главный вывод из 90-х. А предатели бывают всегда, в любой ситуации.
Очень хочется тебя спросить, как ты в таком случае относишься к категориям коллективной вины и ответственности, потому что ответ на этот вопрос может войти в противоречие с тем, о чем ты только что говорил, но у нас остается с тобой буквально
Я тебе могу коротко ответить.
Давай.
Ответственность, вот если с нацией происходит что-то не то, ответственность так или иначе, вот как ты ни крутись, должны нести за это все. Но мера ее может быть разной, и вот она связана с виной. То есть те, у кого больше вины, должны нести больше ответственность. Но те, кто даже не виноват, он должен тоже понимать, что если нация вот доходит до ручки, то и ему прилетит. То есть здесь вот не бывает такое какое-то, значит, отдельного разделения вины там и невиновности в вакууме. Да? Если ты россиянин, и с твоей страной происходит что-то не то, тебе тоже прилетит. Но я за то, чтобы распределение этой ответственности было вот, соотносилось с виной. Вот здесь, мне кажется, все просто.
Я тут проактивно решила, что мы с тобой сидим час. Это не самый долгий срок, если что.
Да нет, чё. Я сидел и дольше.
Вот именно поэтому. Да. Поэтому давай сейчас перейдем в оставшееся время к событиям не прошлого, а скорбным, надо сказать, событиям настоящего. Скорбное событие – это как минимум Владимир Путин, который себя инаугурировал на пятый срок. И тут мне сразу хочется тебя спросить, является ли Путин сейчас легитимным президентом, а если нет, то почему его признают США?
Ну, США, у них все-таки очень много основано на их понимании своих национальных интересов. То есть, вот есть там ядерная страна с 6000 боеголовок. Да. Вот нас вот этот вопрос волнует. Вопрос, как его называть, вот того чувака, который сидит на кнопке с 6000 боеголовок, нас волнует во вторую очередь. Да. Вот, потому что если вот что-то будет не так с боеголовками, нам надо будет с ним поговорить. Вот они вот рассуждают прежде всего из этого. Нет, он, конечно, совершенно точно никаким легитимным лидером не является, но в целом видно вот за последний месяц, что у него беспрецедентное падение международной легитимности. Очень много вот представителей дипмиссии не пришли на эту инаугурацию. Это впервые такое происходит. Да? Вот была эта резолюция Европейского парламента о том, что они не считают его легитимным президентом. Я думаю, что это ляжет в основу политики будущей Еврокомиссии, которую вот, сформируют после выборов. Вообще, знаешь, я вот вижу, я мониторю российскую общественную реакцию. То есть, это такие вот non-events, да, вот эти вот инаугурации, парад 9 мая. Общественного интереса к этому нет никакого. Это вот говорит о том, что Путину в целом вот эту историю, что он там всенародно поддерживаемый лидер, которого обожают 87%, ну, ему не удалось это продать. То есть, люди к этому относятся с понятным скепсисом, да. И эта инаугурация превращается просто в формальное такое мероприятие, ничего не значащее.
Ну, надо сказать, вот сегодняшняя инаугурация, как и сегодняшний парад, они прошли в условиях какой-то аномальной для мая погоды. Там то дождь со снегом, то снег. И, конечно, это очень символичные кадры, если смотреть на них так довольно отстраненно. Мне, кстати, кажется, что они вполне себе потом войдут в какой-нибудь учебник истории, потому что почему бы и нет? Типа осень патриарха, простите, пожалуйста.
Ну, типа того, да. На контрасте с 95-м годом, когда было 50 лет победы, и приехали все.
Абсолютно, да.
И солнышко было. Была хорошая погода.
Возвращаемся к тому, какой Ельцин был хороший.
Ну, а между прочим, Россия была в нормальных отношениях со всеми. Мы с США и с НАТО были партнерами, подписали основополагающий акт о том, что мы больше не противники и будем сотрудничать. А что плохого?
Ну, если так на это смотреть, то, конечно, нет. Я, кстати, не отстаиваю ни позицию о том, что Ельцин был хороший, ни позицию о том, что Ельцин был плохой. Но это уже отдельная история. Ты знаешь, мне хочется сказать о том, что на сегодняшний... Я знаю, что ты не смотрел сегодняшнюю трансляцию, но сегодня выступаю перед собравшимися. Там, кстати, были настоящие ветераны, в отличие от прошлого года, когда рядом с Путиным посадили каких-то людей, которые пожилых, но они не имели отношения...
НКВДшников, да.
Да-да-да, пожилых НКВДшников. Сегодня, я так понимаю, были настоящие ветераны Великой Отечественной, и Путин произнес свою речь, в которой он буквально уравнял ветеранов Великой Отечественной и Второй мировой. Не будем забывать все-таки, что Великая Отечественная выделена на теле вот Второй мировой буквально, да, отдельно. И он сравнил их с так называемыми героями СВО. Более того, если бы ты собирал Путин бинго, как это делают иногда журналисты, то ты бы зачеркнул все клеточки, потому что он там ядерной дубиной погрозил буквально во время этой речи. И в целом сказал, что наши стратегические силы всегда в боевой готовности.
А что Польша вынудила Гитлера напасть на нее, не говорил?
Ты знаешь, возможно, в этот раз спичрайтер ему подсказал все-таки...
Не стоит.
Не в этот раз. А он реально угрожает ядеркой?
Ну, как угрожает, то есть он до сих пор вот никто не может объяснить, а в чем смысл его, ее боевого применения. То есть нету каких-то там скоплений войск, объектов, которые вот там не могли бы быть поражены чем-то иным, кроме ядерной бомбы, да. С другой стороны, минусы от таких действий для него очевидны, потому что вот эти все страны так называемого глобального юга, они очень этого не хотят, то есть... Любой даже небольшой тактический ядерный удар по Украине – это прямая угроза перерастания конфликта в глобальный. Вот никакой Китай, никакая Индия этого не хочет. Это вот очень четко. Поэтому они ему это много раз давали понять, и у него будут с ними проблемы. Да? Поэтому здесь угрожать-то он этим ядерным оружием будет, но что вот он будет делать с вот этими всеми практическими там вещами на земле, боевых преимуществ это не дает. А огромные проблемы ему дополнительные будут созданы. Поэтому вот нет ответа.
Правительство ушло в отставку. Мишустин умер, да здравствует неизвестно кто. Ну, в смысле, Путин не представил новую кандидатуру министра, премьер-министра, и непонятно, кто будет этот человек.
Интрига.
Мишустин или Патрушев? Патрушев или Мишустин?
Я думаю, что ждать осталось недолго и не имеет смысла гадать. С другой стороны, вот по тому, кого он уволит, и по тому, кого он продвинет, можно будет делать очень такие серьезные выводы о том, куда вся эта там, значит, стратегическая мысль двигается, и что не получилось, а что, наоборот, он считает приоритетом, и какая будет вот эта конфигурация на новый срок. Так что скоро узнаем, посмотрим. Я считаю, что тут много разных, тоже можно бинго сделать, куда там какой пойдет Патрушев. Но я считаю, просто надо спокойно подождать. И мы с тобой это все откомментируем там на следующей неделе, так что буду рад подключиться.
А это вообще имеет значение, кто на какой пост зайдет?
Ну, имеет, да. Ну, в каком-то смысле имеет. Еще раз, это индикатор политического курса. То есть, если условно говоря, вот он, ну, допустим, он задвинет людей, которые за то, чтобы экономить деньги, и продвинет тех, кто за то, чтобы их тратить. Это значит, что они будут проводить очень агрессивную бюджетную и, скорее всего, там, денежную политику, да, и у них деньги быстрее кончатся, и инфляция будет из-за этого выше там, и так далее. Ну, вот, например, вот этот вот вывод можно будет сделать очень четко. Или, наоборот, останутся все ястребы финансовые, и это значит, что они будут экономить. И это значит, что возможности какой-то быстрой финансовой экспансии, наращивания там дальше военных расходов у них не будет. То есть вот такие выводы можно будет делать. Ну вот давай, вот я буду рад там, наверное, на следующей неделе все это уже будет примерно понятно и сможем это разобрать. Или я, честно сказать, у меня ощущение, что за исключением нескольких ярких перестановок, все, скорее всего, останется примерно так, как есть.
Шойгу?
Ну, посмотрим. Я думаю, что он будет беречь Шойгу. Он ему слишком был важен и лоялен все эти последние 25 лет. Просто так вот его взять и выбросить он не делает. Так. И такая же самая история у него с Герасимовым. Я так понимаю, что у них очень большая идеологическая близость с Герасимовым. Герасимов же, он руководил выводом войск из стран Балтии, и у него большая тоже вот эта вот травма, значит, что мы тут потеряли все влияние, да, я прям вижу, как они с Путиным собираются, вот, и надрачивают, там, извиняюсь, на вот это все, да, вот, поэтому я думаю, что Герасимов и Шойгу – это близкие для него фигуры, и, честно сказать, ну, все может быть, но вряд ли, скорее усидят.
То есть даже арест Тимура Иванова не повлиял на ослабление Шойгу, по-твоему?
А я думаю, что это может быть такой пакт Шойгу, типа, слушай, у тебя, значит, всю ситуацию теперь будут больше контролировать ФСБшники, но ты останешься. Я думаю, что Шойгу примет с легкостью такие условия, да, вот, так что, просто, ну, явно, что ФСБшники, учитывая свои там неограниченные ресурсы, полномочия, они просто, ну, неминуемо будут вести экспансию и расширяться, и на Минобороны, и там, и на финансовый блок, и на все, да, вот, но если Шойгу это примет, значит, он усидит.
Так мне кажется, у него и шансов нет это не принять.
Ну, да. Поэтому будет как этот такой свадебный генерал. Будет теперь. У него были раньше заместители свои, там, бывшие МЧСовские, там, и областные московские коррупционеры и воры. А будут эти патрушевские сидеть замами. Ну, и точно такие же будут морду тяпкой делать на совещании. По сути, мало что изменится.
Скажи, пожалуйста, имеют ли значение путинские указы, которые он подписал до 30-го, но опционально до 2036 года?
Нет. Ну, как мы помним, все эти указы, это постоянно, да. Как правило, за этими указами следует что? Что как только Путин их подписывает, обстановка настолько меняется, что они становятся просто грудой макулатуры. Например, там, вот он в 2012 году там подписал эти указы, а через меньше, чем через два года начался конфликт, война против Украины, да. В 2018 году, значит, он пришел, там, типа, подписал эти указы, но потом пошло-понеслось, и необъявленное повышение пенсионного возраста и налогов, там, дальше, значит, там, полный захват власти и разгром оппозиции, дальше началась война, да. То есть, каждый раз за вот этой благостной такой атмосферой инаугурации каких-то новых указов, да, следует что-то другое, что меняет вообще весь ландшафт. Поэтому это просто наплевать и забыть все эти их прожекты. Можно там, ну, наснимать кучу видео, уже многие занимаются этим, как вот они обещали, значит, одно. А вот в итоге у нас все совсем другое. Будет так и в этот раз.
Рубрика «Вопросы от зрителей». Какое ваше мнение по поводу визита Си Цзиньпиня во Франции и встречи с Макроном и Урсулой фон дер Ляйен, спрашивает нас Юриус Мартинс.
Ну, мне кажется, что для Си Цзиньпина это неудачный визит, потому что он слишком явно обозначил, кто у него главные там, прожекторы его влияния в Европе. Это Венгрия и Сербия, да, вот, которых он отдельно выбрал, значит, своим перстом и посетил. Он думает, что он таким образом их усиливает. А на самом деле разговоры в Европе будут совсем другие. Что, видите, китайские коммунисты прямо обозначили, кто их агенты в Европе. Давайте вот, значит, исходить из этого соответствующим образом. Да. Поэтому, на мой взгляд, те, кто ему советовал вот так сконфигурировать визит, это они ошиблись сильно. Что касается встреч с Макроном и фон дер Ляйен, там видишь, какая история, что китайский бизнес настолько завязан, европейский бизнес, прошу прощения, настолько завязан на Китае, что Си сейчас очень сильно шантажирует вот этими бизнес-связями. Он пытается как бы оттянуть Европу от Америки и сказать, ну вот давайте с нашим рынком хотите работать, давайте вот сбавьте какой-то тон по Китаю. Он хочет сделать все, чтобы Европа не вступила, вот не пошла по пути США, таких прям торговых противостояний и войн с Китаем, да, а как бы в этом смысле их поссорить и разорвать. И Макрон, почему, понятно почему, потому что французский бизнес один из тех, кто максимально заинтересован, да, в том, чтобы с Китаем продолжать работать, поэтому Макрон вот здесь лавирует и ведет какой-то диалог. Но уже видно, вот там вопрос большой, останется ли фон дер Ляйен главой Еврокомиссии на новом сроке. Но именно Еврокомиссия сдвигается как раз в сторону жесткости в отношении Китая и по демпингу, по электрокарам там, и по многому еще чему. Да. Я не думаю, что их разговор с фон дер Ляйен был очень приятным для Си. Скорее, нет. Поэтому что вот у нее остается? Вот эти пара плацдармов союзников в Европе, типа Венгрии и Вучича, да, Макрон, который хочет с ним вести диалог, ну, диалог это такое, он и с Путиным вел диалог, и это ничем не кончилось. Ну, в целом, для меня вот этот визит Си выглядит как слабый, то есть, одно дело, если бы он реально проехался по крупным западноевропейским странам там и прочее, да, а другое, вот видно, что кроме ниточки диалога с Макроном и пары вот этих вот довольно маргинальных игроков, типа Венгрии и Сербии, у него, в общем, ничего в загашнике и нет, выглядит, по-моему, достаточно слабо.
Давай немного передвинемся по континенту, в другой регион просто, и посмотрим на то, что происходит в Грузии. Как ты считаешь, удастся ли грузинскому обществу все-таки в этот раз вновь отстоять свое право на все-таки какую-то шаг в сторону евроинтеграции и, соответственно, закон об иноагентах, который называется там иностранным влиянием, но там его все зовут российский закон, Russian Law. А удастся ли как-то от него, я не знаю, отбиться?
Очень сложно, потому что грузинская мечта получила новый импульс, то есть она получила статус там, движения вперед по евроинтеграции, да, несмотря на все, что они делали до этого. То есть они, их курс очень сильно отличается от Украины или Молдовы, но им дают все равно все то же самое. Почему? Потому что логика такая, что если мы не дадим Грузии дорогу в евроинтеграцию, да, то значит они пойдут к Путину. Вот чтобы они не шли к Путину, несмотря что бы они ни делали дома, давайте все равно им все давать. Для грузинской мечты, то есть они сделали вот, окей, значит, нам все равно все дадут. Если мы формально не пойдем к Путину, значит, мы можем делать там что угодно. Это первое. Второе, что касается внутренней политики, ну, давайте так откровенно говорить. Там висит дамокловым мечом вот этот фактор Саакашвили. То есть, грузинская мечта пугает избирателей, что любая победа оппозиции будет, по сути, камбэком, политическим камбэком Саакашвили. У него большой антирейтинг. Это вот, ну, ситуация там, условно сопоставимая, как с Ельциным. Да? Вот. И они успешно этим делом пугают, что не голосуйте за оппозицию, иначе это вот будет... Там у них все-таки лидирующая партия, это вот Единое национальное движение, это партия Саакашвили. Какой-то новой партии, вот я ждал, что это будет там European Georgia, но она вот там немножко скопустилась. Да? Вот. Какой-то новый, вот этой вот третьей силы. За реформы, но без коррупции. Да. Вот она очень нужна всегда. Во всех странах, которые выплывали из таких вот ситуаций, да, решающим было появление вот этой вот большой третьей силы снизу, которая наводила порядок именно снизу. Да. Вот. Здесь видно, что все равно главная оппозиционная сила – это партия Саакашвили. Грузинская мечта очень умело разыгрывает карту, что типа Миша вернется. Этого никто не хочет. У Миши огромный антирейтинг. Вот такая вот дедлок. Да? То есть я честно из этой ситуации выхода особого не вижу.
Как ты оцениваешь сейчас шансы Молдовы после... Давай даже так. Я посмотрела интервью Майи Санду Юрия Дудю.
А я еще не успел. Хорошее?
Хорошее. Я, честно признаюсь, я не люблю интервью.
Я тоже.
Да, поэтому смотрю редко, но я посмотрела, но оно действительно очень хорошее и с его стороны, и с ее стороны, но выглядит, оставляет после себя достаточно печальное ощущение или впечатление. Дело в том, что выглядит Майя как очень хорошая женщина, хороший политик, который действительно хочет изменить ситуацию в своей стране, несмотря на то, какие вливания финансовые, какую угрозу представляет для ее страны путинский режим. И на этом пути, в этом сопротивлении, да, с путинским режимом, она немножечко идет по пути того, что, ну, вот здесь можно немножечко что-то нарушить. Тут тоже как-то, знаешь, с Ельциным хочется сравнить. Как будто бы во имя благих целей действительно можно где-то нарушить собственные же правила. Как ты вообще оцениваешь ситуацию в Молдове?
Я посмотрю интервью обязательно. Ну, смотри, во-первых, кроме Майи, там есть у них вот премьер-министр Дарин Рычан, который очень сильный. Вот. И я как раз считаю, что у них сейчас такие власти, которые в сложной ситуации смогут вытянуть страну. У них есть вот эта морковка евроинтеграции, которую им прям дали пощупать. И как мы знаем по опыту Центрально-Восточной Европы, на политиков это очень сильно действует. Даже на таких, которые хотели бы попрохиндействовать там, да, все равно вот эта институциональная евроморковка, она действует очень сильно. У них появился реальный шанс впервые. Почему? Потому что пока у Молдовы не было четкой перспективы евроинтеграции, то вот эти вот всякие махинаторы, они говорили, да никогда ничего не будет. Нас никогда никто никуда не примет. Поэтому нам надо как-то к России все равно пристраиваться, потому что у них бабки, там газ и все такое. Да. Вот. А сейчас евроморковка появилась, это очень сильно изменит расклад сил, но там сложная реальная ситуация, потому что там есть большие пласты населения, и вот эти национальные автономии, как та же Гагаузия, там, да, которые раздирают страну на части. И здесь, ну, конечно, нужна какая-то консолидация. Я не знаю, вот, что Майя говорила в интервью, я посмотрю. Да. Ну, сложная эта вот ситуация. Хотя, надо сказать, что, во-первых, я вижу этот вектор для Молдовы. Да. Во-вторых, все-таки Молдова от России достаточно далеко. И между Молдовой и Россией находится Украина, которая сильно будет влиять на эту ситуацию. Я вот как раз думаю, что вот это такой для Молдовы очень мощный поддерживающий фактор, что у нее есть такой большой сосед, который прям борется с Путиным с оружием в руках, в том числе за свое право движения в сторону евроинтеграции. Да? Поэтому здесь вот, если они будут вместе, то это вот еще один момент, который Молдове придаст такой позитивный импульс.
Я только боюсь, что это не совсем сосед. Это все-таки единственная страна, которая, по сути, отделяет Молдову от того, чтобы на нее напала Россия.
Ну, и это важный фактор тоже, да.
И, к сожалению, каждый день мы видим страшные удары. Это, наверное, такой, знаешь, уже оборот, который приелся, но это каждый день это страшные удары по Украине, в том числе и по Одессе. В том числе потому, что все-таки от Одессы до, соответственно, всего ничего. Ну что ж, мы с тобой давай договоримся, что мы эту дискуссию в любом из ее направлений продолжим в следующий раз. Спасибо тебе, что сегодня пришел, спасибо, что поделился своим мнением. И, конечно же, приходи еще, будем ждать тебя и на дебатах, и вот в этом самом стуле на честном слове, и на, не знаю, круглом столе, если придумаете круглый стол с Марией.
Спасибо, я всегда рад, в любом формате.
Супер. Ну что ж, у нас в гостях был политик-экономист Владимир Милов. Говорю я нашим зрителям и разворачиваюсь полностью к вам для того, чтобы напомнить, что еще была я. Меня зовут Ирина Алиман. Были вы? Если вы вдруг не поставили лайк, то, пожалуйста, исправьтесь. Я приду потом и проверю. А еще вы всегда можете написать комментарий и поддержать нас, например, на Патреоне. Внизу вашего экрана вы видите стикер, на нем QR-код. Переходите по нему на сайт Patreon, выбирайте честное слово, становитесь патроном, и будет ваше имя в бегущей строке в конце каждого нашего эфира. Я прощаюсь с вами до следующих эфиров. Всем счастливо. Пока.
Вы слушали подкаст «Популярные политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.